Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
Темы дня.
В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Мы продолжаем информационный марафон, который посвящен частичной мобилизации, объявленной сегодня Владимиром Путиным. Главное из его обращения утреннего в России сегодняшнего дня объявляет частичная мобилизация. Указ подписан. Призывы на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. В нашем эфире сейчас Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии», также автор книги «Русские супергерои» и писатель. Роман, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А вот только что появилась новость о том, что на Западе, оказывается, боялись, что Москва и Киев могут договориться, и поэтому наращивают поставки вооружений. Вот, кстати, что на Западе боялись, что мы можем договориться, вы верите вот в это обстоятельство?
Нет, я не верю. Знаете, мне кажется, что больше того, что Киев договорится с Москвой, боялись как раз нормальные русские патриоты, да, потому что сохранение в текущем виде киевского режима – это просто дать ему передышку, чтобы
Хасавюр.
Он перегруппировал. Хасавюр, безусловно, да, потому что они, то есть, по большому счету, СВО, спецоперация началась, это был упреждающий удар. То есть, если бы мы промедлили пару месяцев, очевидно, что вот эта вот вся 350-тысячная кадровая армия Украины, я подчеркну, что кадровая армия Украины больше, чем у такой военной державы, как Франция, где в два раза...
Самая большая, даже до начала военной спецоперации, у них под ружьем было больше людей, чем в той же Великобритании. Это как бы факт.
Да. Ну да, то есть из европейских стран больше только в Турции 1 миллион, да, по сути. Вот. Поэтому, ну и у нас. Поэтому очевидно, что эта передышка сыграла бы на руку украинцам. Они бы больше народу обучили, натовские инструкторы и наемников привезли и оружие. Поэтому... Как раз я рад текущим событиям, потому что для меня, прежде всего, мобилизация – это то, что Россия наконец-то начнет воевать не в рамках спецоперации, а на полную, как минимум, в рамках КТО, и мы таки покончим с украинским государством, смысл существования которого – это русофобия и война с Россией. Я люблю приводить пример нашим, знаете, либеральным товарищам. Вот представьте, если бы, например, мы привели к власти пророссийское правительство в Канаде, вот, франкофонное, например, и канадские франкофоны из Квебека стали бы запрещать англоязычному большинству в Канаде говорить на английском языке, стали покупать бы российское и китайское вооружение и на границах США накапливать там армию. Какие действия предприняло бы США? Это, конечно, вопрос абсолютно риторический, на этот ответ на него понятен.
То же самое касается Мексики, да. В принципе, то же самое касается многих центральноамериканских республик небольших, да. Тут вы абсолютно правы.
Да, в принципе, понимаете, как бы, то есть Америка защищает свои экономические интересы с оружием в руках в тысячах, десятках тысяч километров от своей границы, а мы фактически как бы сейчас... защищаем свои национальные интересы непосредственно около наших границ. Даже более того, я читал иностранную прессу, и, казалось бы, в таких изданиях, как «Гардиан», такой леволиберальный листок британский, который сложно заподозрить в симпатии к России, они дали слово одному из аналитиков военных института Катона, и он сказал, что действительно к этой ситуации привело расширение НАТО на восток. И более того, что против расширения НАТО на восток выступали даже такие архитекторы холодной войны, как Джордж Буш-старший. То есть они говорили: ребята, все, мы победили Советский Союз, не надо там трогать берлогу русского медведя, не нужно принимать новые страны из Восточной Европы в НАТО и приближаться к границам России. Но как бы остальные горячие головы это не послушали. И, насколько я понимаю, что первоначальные требования до начала спецоперации у России были достаточно скромные, да, то есть демилитаризация Украины, признание Крыма и ЛДНР, но как бы Запад настроен воевать с нами до последнего украинца.
Ну, смотрите, демилитаризация и денацификация – это не скромные задачи, как мне кажется, а довольно глобальные. Но в ближайшей перспективе реализуемы ли они? Вот как вы считаете, когда наступит тот самый момент, которому мы можем подойти к вот этому результату. Допустим, это год, это два, это три, четыре, пять лет. Потому что, ну, это действительно глобальные процессы. Это же не просто так там, да. Это даже не подписанная капитуляция с Зеленским. Это более глобальные такие вопросы, как мне кажется. Что скажете?
Ну, вопросы глобальные, мне кажется, здесь, понимаете, здесь все в наших руках. Потому что если сейчас мы в итоге... Для меня мобилизация – это не то, что мы там должны подставить под ружье. Там,
частично. Это важно.
Частично это важно. Не то, что мы там должны там найти какие-то людские ресурсы. Для меня мобилизация, прежде всего, это мобилизация в голове всех жителей России. То есть мы просто должны как единый организм работать на нашу победу. И в плане экономики. И наши олигархи должны начать уже помогать частям там той же самой Новороссии. А то один Евгений Пригожин там бьется в одиночестве из богатых людей России. Что-то мы не слышим, чтобы люди типа там Фридмана или там Потанина там посылали бы броники или коптеры. Там один корпоратив отменить, этих денег хватит, чтобы коптеры были вообще в каждой роте, а не в батальоне. А тот же самый Ринат Ахметов, донецкий олигарх, он там недавно в ВСУ передал какое-то количество там броников и коптеров, скупленных на его деньги. Поэтому мы должны просто всю страну перестроить на полувоенные рельсы, вот, защищая свои национальные интересы. Потому что нужно подавать себе отчет, то, что у нас идет война за выживание против Запада, где горячая фаза просто проходит на территории Украины, и где Украина просто пушечное мясо, ноги НАТО, которым управляют из Лондона, из Вашингтона, а натовские генералы, натовская разведка планируют операции против нас. И на кону как бы наше выживание. Поэтому я думаю, что если мы возьмемся за это дело всерьез и начнем там и выбивать военно-политическое руководство Украины и, соответственно, возможно, там бить по гражданской инфраструктуре, которая может оборвать там поставки с Запада, там мосты. Ну, то есть, допустим, хотя бы обесточить Киев там или Львов, это уже сорвет мобилизацию дополнительного пушечного мяса. Попробуй там лови украинских призывников в городе, который без интернета погружен во тьму. Потом, когда мы это освободим, мы там все починим обратно, как мы починили прекрасно в Мариуполе. Но я считаю, что украинское государство должно в нынешнем виде прекратить свое существование. Земли Юго-Восток и центр Украины должны быть, как бы, войти в наш состав, а этот там огрызок Запада с бандеровцами можем оставить там Польше и Румынии. Но мне кажется, что
там Венгрия еще претендует в Закарпатье.
Вот, лучше Венгрии, потому что сейчас я считаю, в Европе у России три союзника: армия, флот и Венгрия. Потому что там Орбан единственный, по-моему, человек, который демонстрирует здравомыслие и определенную пророссийскую позицию, которая, опять же, продиктована его прагматизмом, потому что Орбан не понимает, почему венгры должны холодать из-за какой-то Украины или англо-британских интересов в Восточной Европе. Поэтому, но сейчас, с учетом того, что мы довольно долго запрягали и довольно долго пытались выиграть войну малой силой в белых перчатках, когда Украина не стеснялась действовать террористическими методами, да, обстреливая там и Белгородскую область, и засыпая лепестками Донбасс, и совершая теракты в глубоком тылу, как я имею в виду убийство Даши Дугиной и прочее. Вот, поэтому и плюс еще огромная поддержка Запада. Поэтому я думаю, что мы, соответственно, должны просто уже принять ситуацию всерьез. Но мне кажется, что если мы будем наконец-то воевать на полную, то можно будет ликвидировать Украину как государство и освободить Новороссию с Малороссией в течение года.
В течение года, вот вы срок назвали, отлично. В течение года, подождите, то есть мы сейчас находимся в конце сентября, то есть ждать до следующего, да, конца сентября, правильно? Просто уточняю.
Да, я думаю, что к сожалению, это обусловлено тем, что, понимаете, 8 лет пропаганда украинской Запада настолько сильно работала, что даже русские люди с юго-востока Украины, а мы видим, что там многие там азовцы даже, это выходцы.
Запрещенные там в России. Важно.
Запрещенные в России, да, организации. Это выходцы там из Харькова, там даже там есть люди из Донецка, из Мариуполя. Настолько им запудрили мозги, что, конечно, на освобожденных территориях нам еще придется какое-то время, как и после войны, бороться вот с бандеровскими там ДРГ, партизанскими движениями, но это уже будет задача не для армии России и Новороссии, а задача для там ФСБ и внутренних войск, с которыми тоже мы можем справиться. Поэтому, ну и плюс, я думаю, что сейчас, конечно, нам облегчит задачу, то, что скоро закончится зеленка, вот, что как бы позволит реализовать наше преимущество
да. в авиации. Да-да-да, об этом мы сегодня тоже говорили с Маратом Башировым, автором телеграм-канала «Полиджойстик». Был у нас по поводу этого небольшой разговор. Смотрите, тут какой очень важный момент. Сколько еще, как вы считаете, будет волн частичной мобилизации? Или следующая фаза уже полная мобилизация? Или больше не потребуется? Ваш прогноз.
Ну, мой прогноз, что полная мобилизация не потребуется, потому что, насколько я понимаю, Шойгу сказал, что у нас там примерно... ресурсы полной мобилизации 25 миллионов, вот, а сейчас частичная мобилизация 300 тысяч. Вот, я думаю, что, в принципе, возможно, понадобится еще одна волна, потому что, если значит, на то, что я надеюсь, как бы, мы пойдем на освобождение Юго-Востока и центра Украины полностью, на ликвидацию преступного киевского режима, то при всем при том, что сейчас во многом... современная война зависит от современных высоких технологий, там, дронов, военного интеллекта, спутников, современных средств связи и прочего, но все равно никто не отменял тот факт, что земля считается твоей, когда, как говорят американцы, над ней висит промежность вашего пехотинца. Вот, поэтому все равно я думаю, что пока мы будем снова превращать украинцев в нормальных русских людей, да, там придется...
Отдыхаем. Роман, время отдохнуть. Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Через 2 минуты продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Темы дня.
Иван Панкин, Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии», книги «Русские супергерои», писатель. Мы продолжаем обсуждать частичную мобилизацию, объявленную сегодня Владимиром Путиным. Это главная новость на неделю и даже на 2 вперед, как мне кажется. Мы будем обсуждать ее с разных сторон и векторов на протяжении еще долгого времени. Более того, вот Роман сказал, что, возможно, потребуется еще одна волна. Еще одна, почему бы не провести сразу полную? Ну, я имею в виду не полную мобилизацию, а такую обширную, да, волну, что называется. Призвать под ружье столько, сколько нужно, и уже закрыть этот вопрос. Но зачем вот эти вот встряхивания периодические, как вы считаете?
Ну, вы понимаете, потому что это на самом деле довольно непростой вопрос логистический, потому что мало что надо призвать, нужно каждого бойца с иголочкой экипировать. Я помню, я сам считал, там, по-моему, качественная экипировка до 500 000 рублей на человека. То есть, если это, собственно говоря, самый лучший броник, стоит там порядка 150-200 тысяч там, со всеми плитами, кармашками и прочее. Плюс человека надо еще обучить.
Ну да, это минимум. Как вежливых людей, если экипировать, то там нехило получится, действительно, да.
Ну, вы знаете, я думаю, что поскольку для нас важна как бы ценность любого... нашего человека экипировать надо всех. Потому что даже когда военкоры, журналисты едут на передовую, им тоже выдают каски и броники. Поэтому я считаю, что экипировать надо всех, потому что человек даже в тылу может с каким-нибудь... Если даже резервист будет находиться в тылу на блокпосту, у него тоже есть там риск столкновения с диверсантами. И человека нужно там обучить, провести слаживание. Вот. Поэтому здесь вопрос в том, что люди должны быть еще максимально подготовлены. Даже если человек был, когда-то служил, был с боевым опытом, мы видим, что сейчас, вот то, что происходит на Украине, Европа таких войн не видела со Второй мировой. Поэтому даже, например, человек, который повоевал где-то в Сирии, у него совершенно другой там опыт, потому что одно дело бегать за муджахедами в сандалиях и с калашниками, а другое дело, когда против тебя стоит до зубов вооруженная армия НАТО фактически, и я думаю, что самая вот эта изуверская логика Запада и самая большая проблема, то что нам приходится воевать самими с собой. То есть русские солдаты и там другие наши коренные народы бок о бок с нами воюют с такими же русскими людьми, которым внушили, что они украинцы, а русские их враги. И поэтому мы иногда тоже сталкиваемся с какими-то там проявлениями высокого духа и подвига со стороны тех же самых типа ВСУшников, потому что те же самые русские люди с такой же боевой генетикой. Но, кстати, тут еще один важный момент, что в определенном затяжном противостоянии можем победить, потому что все-таки вот у малороссов у них генетика казачья. То есть они, вот у них это осталось запорожское войско, то есть они могут с наскока какую-то локальную победу одержать, но им очень сложно как бы воевать потом долго, слаженно, регулярно, потому что вот у них как раз мы видим, что вот эта вот сеть центричная, такая разбитая на небольшие и средние мобильные группы армии украинцев, они во многом как раз тоже воюют и по натовским стратегиям, но в том числе как раз он ложится вот в этот вот казачий менталитет.
Ну, такое, совершить менталитет. Такой брусиловский прорыв, вы имеете в виду, да?
Да, 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 броситься, но все равно в итоге, как мы знаем, запорожское войско покорилось регулярно русской армией, и, кстати, потом мы из него там сделали черноморское, кубанское, дерзкое казачество, уже записав... То есть у нас даже есть опыт положительный, потому что тоже, помните, запорожские казаки то за поляков воевали, то за крымских татар. Но в итоге потом, когда мы их победили, они присягнули России, мы запорожских казаков сделали верноподническое, терское казачество, которое сейчас тоже воюет за Новороссию. И вы еще сказали, сколько понадобится вам мобилизации. То есть, вы знаете, важный момент, как на все это будет реагировать Запад. Потому что нам понадобится там ровно то количество дополнительных вооружений войск, насколько Запад будет в дальнейшем идти на какую-то эскалацию. И здесь я думаю, что тоже ключ лежит в нашей решительности. Если мы продемонстрируем оглушительные военные успехи на Украине, то, скорее всего, Запад, напуганный нашей силой и решимостью, на эскалацию не пойдет и, возможно, даже сократит поддержку Украины. Поэтому здесь, то есть, если мы будем показывать слабость, пытаться идти на переговоры и так далее, то наоборот, Запад будет идти на эскалацию. И наоборот, чем решительнее будем развивать наши военные успехи на Украине, тем меньше будет у Запада желания ввязываться с нами в полноценное противостояние.
Давайте послушаем еще одного умного человека. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, с нами на связи. Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Сколько, вот я уже у Романа Антоновского спросил, и вас спрошу, как вы считаете, это единственная частичная волна, как я уже их называю, волна частичной мобилизации, или будут и следующие, как вы считаете?
Ну,
ограничимся
всего,
или что?
Да, прежде всего давайте вести речь о том, что, конечно, возможны разные сценарии, и это зависит напрямую от степени вовлеченности Запада и Соединенных Штатов, прежде всего, в вооруженный конфликт. Мы видим, что эта степень вовлеченности достаточно высока, и все же, тем не менее, те косвенные признаки, которые есть в настоящее время, они свидетельствуют о том, что, скорее всего, все-таки данные слова нашего президента и данные сигналы, которые посланы Западу, в том числе и в виде частичной мобилизации, и в рамках, так сказать, слов о ядерном оружии, они возымели действия и возымеют действия, и, собственно, Запад – это тот противник, с которым нужно разговаривать языком, так сказать, конкретных фактов, силой, и только этот язык они понимают. Поэтому есть высокая степень вероятности того, что как раз эти действия завершат конфликт, и что это будет той самой красной линией, которую Запад переходить не будет.
Уточнение. Вы считаете, что они не будут идти до конца? Мне кажется, они будут идти вот до последнего, в том числе украинцы. То есть они будут повышать ставки. А сегодняшнее заявление и подписанный указ Владимира Путина – это месседж Западу, который как бы означает, что и Путин тоже готов повышать градус.
Давайте разберемся все-таки с понятиями. Вы сказали, в том числе украинцы. Украина не является субъектом. Украина является в данном случае, так сказать, средством, при помощи которого Запад борется с Россией. Не более того. И от Киева здесь мало что зависит, вернее, не зависит ровным счетом ничего. В той ситуации, которая существует сейчас, и с теми линиями фронтов, которые существуют, я имею в виду и экономические, прежде всего, экономическая ситуация, и ситуация, связанная с рынком продовольствия, и ситуация, связанная с эффектами социальными, я имею в виду социальные бунты, которые сейчас охватывают Европу, и, конечно, выборная кампания, которая раскалывает Соединенные Штаты, не нужно считать, что у Запада существует большой потенциал, неограниченный потенциал продолжения конфликта. И здесь, конечно, я думаю, что те месседжи, которые сегодня посланы, они должны дойти до адресата и остановить действия Запада.
Понятно. Спасибо большое. Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Продолжаем разговор с Романом Антоновским. Роман, вы знаете, много пишут. Вот два здоровых лба сидят в уютненьких студиях и кухоньках и рассуждают, значит, про войну. Слабо ли самим поехать на фронт? Вот, собственно, сначала вы... Чего вы на фронт не едете? Я тоже отвечу.
Сначала я, ну, смотрите, допустим...
Ну, вы же как бы эксперт, понимаете, поэтому вам первое слово.
Мне как эксперт первое слово, ну, понимаете, на самом деле абсолютно там готов это сделать при там следующих волнах, и тем более, что сейчас, кстати, есть место для таких людей, потому что очень многие хотят, чтобы в каждом батальоне и даже роте были свои политруки и замполиты, потому что говорят, что бывает, что иногда там людям не хватает какой-то мотивации, послали там, ну, то есть мотивация есть, допустим, в армии Новороссии, кто там много с ним сражался, а больше только там, конечно, людей там послали, и не все объясняют, что и как, поэтому институт там и политруков, и, кстати, особенно вот и даже военных священников, он очень востребован. Опять же, там, я думаю, что если там в случае глобального еще конфликта с НАТО и мы, и вы здоровы, туда отправимся, безусловно, сначала нужно пройти определенную подготовку. Вот. Потом, конечно, не открещусь от того, что есть, но, опять же, у каждого человека есть определенный свой фронт работ. Да, к примеру, есть там тоже, его сейчас многие упрекают, а что-то не на фронте, такой ястреб-философ Егор Холмогоров, но понятное дело, что польза от тучного многодетного отца с слабым сердцем Холмогорова примерно нулевая. А польза от него в тылу громадная, потому что во многом зажигательные тексты Холмогорова зажигают у наших людей, политиков помогают и помогают идти вперед. Поэтому здесь мы должны быть на каждом своем фронте работы. Еще приведу хороший пример. У меня в начале...
Только 50 секунд до конца этой части.
Да. Да, у меня у знакомого IT-компании, и айтишники пытались его сначала уезжать. Он сказал: ребята, ваш фронт здесь, то есть вы, сидя на диване, отбивая кибератаки, выполняете такую же важную роль, как люди в окопах, потому что ваш фронт кибервойны в современности не менее важный, чем фронт на передовой. И он их этим тоже зажег. То есть каждый должен как бы вносить свой вклад на своем месте.
Так, теперь я, сколько у нас там? 10 секунд в следующей части. Останьтесь с нами, пожалуйста, еще на несколько минут. Да. Я озвучу свою позицию. Иван Панкин, Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня.
Продолжаем спецэфир, посвященный частичной мобилизации, объявленной сегодня Владимиром Путиным. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи со мной по скайпу Роман Антоновский, автор телеграм-канала «Сыны монархии», книги «Русский супергерой», писатель. Чуть-чуть задержимся в эфире. Я знаю, что с вами договорились на полчаса, но не успел я ответить. Мы еще должны с вами обменяться вот этим вот моментом, так как очень много пишут комментов, что такие молодые, здоровые, так идите на фронт. Очень удобно рассуждать про войну, сидя в уютных студиях и кухоньках. Были вот такие вот сообщения. Значит, Роман уже ответил в конце второй части, я отвечаю сейчас. Смотрите, если придет повестка, у меня просто нет другой, вот нет никакой возможности увильнуть от службы. Вот если мне придет повестка, просто ее нет. Почему? Во-первых, потому что я человек публичный. Я работаю на радио «Комсомольская правда» уже давно. И мне просто тупо бежать некуда. Уехать за границу? Ну, насколько уехать за границу? Надолго ли я смогу уехать за границу? Все равно придется возвращаться.
А тут,
да, во-первых, тут ждет меня уголовка, если вдруг я решу сбежать и уехать за границу. То есть уехать навсегда получается. Но есть такие, допустим, вот мы посмотрим на ту сторону, на украинскую. Оттуда около 7,5 миллионов человек сбежали, когда 24 число грянуло. грянула, так у них нет возможности вернуться на родину. Там тоже уголовка, тюрьма, штрафбат или я не знаю что. Ну и здесь срок. Ну, то есть, вот, я даже не рассматриваю такой вариант. Придет повестка, и все отправятся. Ну, вот, как-то так. Я вот на это смотрю абсолютно спокойно. Но сейчас она ко мне не придет. Ну, вот, будет следующая волна. Заметьте, я говорю о том, что частичной мобилизации недостаточно. Я говорю как человек, который понимает, что ее, на мой взгляд, недостаточно. Нужна более обширная мобилизация. Вот это мое вот такое мнение, частное мнение. Имхо, как говорится, слово из четырех
букв. Я с вами согласен. Я думаю, что просто как раз она будет идти поэтапно, да, потому что, как я сказал, что поскольку здесь еще просто тоже вопрос логистики, потому что я, допустим, наверное, мне кажется, вот успокою многих людей, которые сейчас попадают под категорию мобилизации, потому что они вполне возможно отправятся не в Новороссию, а, допустим, сменят боевые части там с Дальнего Востока или из Сибири, которые как бы там сейчас находятся, и которые будут переброшены в дополнение к нашим войскам в Новороссию, а будут замещены резервистами в тех местах, где нам особо ничто не угрожает, потому что как бы со стороны Китая и КНДР как бы нам, в отличие от Запада, сложно какой-нибудь подлянки ожидать. Это, в принципе, наш уже надежный тыл, я думаю, после Шосна. Вот, и как я сказал, что тем не менее тех как бы резервистов, которых, соответственно, будут зону боевых действий доставлять, их нужно экипировать, обмундировать, это, в общем, непростой процесс, поэтому я думаю, что мобилизация еще будет, но тоже, я думаю, как бы частичная, но поэтапная.
Хорошо, Роман, не получится нам поспорить. Кирилл Коктыш подключается к нашему разговору. Я коротко вам скажу, что в политруки-то не особенно получится, наверное, записаться. Там нужны люди все-таки с военным опытом. Сначала повоюй, потом в политруки иди, что называется. А просто так прийти и сразу отдавать я политруком, потому что я весь такой оратор, тут, на мой взгляд, не очень-то получится.
А можно я с вами чуть-чуть?
Давайте коротко. Коротко, давайте.
Я, наверное, знаю примеры, когда вот мои товарищи, там, блогеры или даже журналисты, они, в принципе, уже как бы уехали перед руками замполитами в Добробаты. То есть есть даже такой из патриотов сформированный русский добровольческий корпус в армии ДНР, и там, в принципе, из числа блогеров-патриотов в каждой роте есть сейчас замполиты. Это прекрасно, я считаю.
Хорошо, Роман Антоновский, автор...
Люди без опыта.
Роман Антоновский, автор ТГ-канала «Сыны монархии», книги «Русские супергерои», писатель. Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. А мы идем дальше. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО, с нами на связи. Здрасте, Кирилл Евгеньевич.
Да, здравствуйте, доброго дня.
Доброго дня. У нас вечер, я не знаю, где вы находитесь.
Вернее, вечер.
Доброго, да, потому что заявление, кстати, Владимира Путина было сделано утром как раз. Заявление, видео, которое мы все посмотрели. Я потом еще перечитывал на сайте kremlin.ru и всем рекомендую его сделать. Лучше не только посмотреть, но и перечитать. Расшифровка висит, как я уже сказал, на сайте kremlin.ru. Итак, частичная мобилизация. Кирилл Евгеньевич, я с каждым своим новым спикером обсуждаю ряд постоянных таких вопросов, которые общие. Общий вопрос, как вы считаете, это полумера, частичная мобилизация или норм?
Нет, на сегодня это, я думаю, необходимо и достаточно. Ведь
300 тысяч, извините, перебьет, 300 тысяч ожидается под ружье.
Угу. Да, я в курсе. Это как раз, ну, собственно говоря, на освобожденных территориях необходимых элементарного удержания, поддержания элементарного порядка. Уже для чисто полицейских мероприятий 300 тысяч – это как раз-таки вполне необходимый и достаточный резерв.
А вы считаете, что там исключительно сейчас полицейский функционал необходим? Охрана границ, да, вот это вот все, такие вот порядка, вот это?
Фильтрация, обеспеченный порядка, конечно. То есть в этом плане, когда действующие вооруженные силы раздергиваются сразу на достаточно большое количество функций, понятно, что случаются провалы. Кроме всего прочего, совершенно невозможно на самом деле противостоять в ситуации, когда против тебя ведут полноценную войну, а ты ведешь ограниченную военную операцию, то понятно, что здесь накладки, которые дорого стоят и которые, в общем-то, оплачиваются совершенно не деньгами, вот эти накладки будут абсолютно неизбежны. Поэтому вот на сегодня масштаб, он соразмерен, он вполне достаточен. Вот завтра будет видно, но хотелось бы верить, что этим масштабом оно и ограничится.
Смотрите, Кирилл Евгеньевич, а тут возникает... Кирилл Евгеньевич, а тут возникает ряд очень интересных моментов. Сегодня было озвучено, кем-то из моих экспертов вспомнил, историком Кнутовым, он, значит, такой момент обозначил, что ожидается, что против нас грядет группировка в размере 600 тысяч. Там среди них наемники НАТО, вот такой вот, знаете, винегрет, солянка, как угодно можно это назвать, грядет. А у нас 300 тысяч, но это типа охранители такие, знаете, я так это обозначу, но с уважением, с большим. Нам нужны именно военные люди, готовые вступить в бой, в полноценный, идти в атаку. Понимаете, о чем я говорю? А у нас 300 тысяч ожидается под ружье, но не завтра, а в течение какого-то продолжительного времени, потому что им еще, несмотря на боевой опыт, а это все люди с боевым опытом, им еще все равно надо пройти учебку. А учебка это, ну, от месяца минимум.
Ну, в любом случае, процесс запущен, какое-то время, естественно, пройдет, но понятно, что сам факт, например, там, после признания референдумов, я думаю, что они вполне предсказуемый результат принесут. А вот что предполагает изменение характера операции, ее переквалификацию на другой ее формат, скажем, на хотя бы на контртеррористическую операцию. Кроме всего прочего, речь пойдет о защите российских границ и о возможности применения более серьезных вооружений. До сих пор, в общем-то, щадилась инфраструктура, до сих пор не уничтожались транспортные пути подъезда. Вот. И я думаю, что вот сегодня уже очевидно, что вот это благородство, оно не только не оценено, но оно и работает против
нас. Оно принято за слабость.
Оно принято за слабость.
Хорошо, поэтому, смотрите, есть Кирилл Евгеньевич.
Да.
Смотрите, тогда такой вопрос возникает. Уже мы поняли, что это все воспринимается как слабость. Почему не ударим по электростанциям тогда? И, так скажем, а почему нет-то? И все, картинка станет темной, нам удобнее будет, у всех есть тепловизоры и так далее.
Ну, дело в том, что когда речь идет о безопасности наших вооруженных сил, я думаю, это абсолютно приемлемая и нормальная вещь, тем более, что украинская сторона себя абсолютно ни в чем не ограничивает. Поэтому здесь нужно исходить из приоритета максимальной безопасности, максимального сохранения жизни и здоровья российских военнослужащих. А в изрядной степени, наверное, заимствовать ту методу, которую использовали те же Соединенные Штаты. В общем-то, когда они исходят из таких же приоритетов, и Польша это вполне хорошо работает. То есть в этом плане, я думаю, что это как раз-таки вполне назревший и давно уже ожидаемый шаг, потому что речь не о том, чтобы Россия, там, обладая ядерным оружием, вела рукопашные бои. Зачем? Речь о том, чтобы Россия использовала типа, то преимущество, которое есть, да, дали шанс, да, дали возможность подумать, да, в общем-то, давали понять, что все это еще в полсилы, и что может быть всерьез. Но теперь уже пора начинать всерьез, и, собственно говоря, уже без таких сантиментов исходить из приоритетов безопасности собственных военнослужащих, потому что это все люди, которые рискуют жизнью, а риск для жизни должен быть минимизирован любыми техническими средствами.
Вот не вы только, но и многие другие говорят, что дали шанс, да, Владимир Путин добрый, да, вообще в целом мы добрые. Я за сегодняшний информационный марафон, вот сколько я уже, 4 часа в эфире, я это слышал уже неоднократно от разных людей. То есть мы как бы принимаем, что была допущена такая вот стратегическая не ошибка, ладно, просчет, правильно я понимаю? И вы тоже признаете?
Не просчет, а расчет. Расчет на то, что, в общем-то, появятся вменяемые люди, которые будут трезво оценивать ситуацию.
Они появились, которые... советники по НАТО появились, очень расчетливые люди, все правильно рассчитали.
По НАТО речь была о том, что все-таки, скажем так, режим Зеленского попробует быть субъектом. И на это был расчет, и, как мы видим, в общем-то, в какой-то степени ожидания и оправдывались вначале. Вот, но дальше, после того, как Украина перешла на прямое ручное управление, и ожидание того, что там пробудется некая субъектность, некая там ответственность за суть собственной страны и собственного народа и так далее, мы видим, что это все не оправдывается, это не работает. Поэтому надо и из этого понимания исходить.
Хорошо.
Здесь уже просто других вариантов нет, здесь нужно ровно так и двигаться.
Спасибо большое. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО, был с нами на связь. Большое спасибо. Делаем перерыв в четвертой части, ну, за финалем наш сегодняшний информационный спецэфир. Я Иван Панкин. Через 2 минуты встретимся снова.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Темы дня.
Итак, четвертая и финальная на сегодня часть, посвященная частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным сегодня утром. Подытожим. Вот как раз у нас остается 5 минуток. И есть смысл, конечно, подвести итоги. А итоги следующие. Многие сходятся во мнениях из тех, с кем я сегодня пообщался, что все-таки это не последняя частичная волна мобилизации. Хотя другие говорят, что нам хватит, потому что это вопрос такой поэтапный. То есть завтра под ружье 300 тысяч человек, которые вроде как предполагаются встать под ружье в ходе этой частичной мобилизации, они не могут завтра оказаться на фронте и начать, значит, противостоять этим нацистским уродам. Плюс там необходим другой функционал, насколько я понимаю. Тут важный момент в том, что мы пока не совсем понимаем, какой все-таки функционал будут выполнять вот эти 300 тысяч человек. Наверняка будут разбиты на какие-то группы. Те сюда, те туда, значит, одни границу охранять, другие, кто по боевике, по боеспособнее, они, конечно, прямо в самый жар боевых действий будут, ну, не столько отправляться. Я не думаю, что кого-то будут кидать насильно. Сегодня кто-то из экспертов мне сказал важный момент, что главное, как сработают военкоматы. Вот если военкоматы сработают грамотно, если они грамотно на протяжении вот этих вот месяцев с момента начала военной спецоперации вели свою работу, то не будет никаких проблем с так называемыми пятисотами, то есть с теми, кто отказался служить. Я думаю, что и тех людей, которые сейчас будут увиливать от военной службы, тоже не будут, потому что, ну, я на своем примере привел, вообще-то вводят уголовную ответственность. Да и некуда бежать, да и не на что бежать, откровенно говоря. Жить где-то за границей, ну, сколько ты проживешь, месяц, два, три, вот, все-таки на родине лучше, даже если она ведет военную спецоперацию с Украиной, и поэтому не думаю, что будет много тех людей, которые будут стремиться отсюда убежать. Мне написал в комментариях, вот здесь, в общий чат для комментариев, очень хороший коммент, я так понимаю, человек из Белгородской области, насколько я могу судить. Цитата. «Уважаемый ведущий, не суетись, я из Белгорода. У нас прилет и работа ПВО каждый день. Если призовут, пойду воевать. И таких, как я, из моих знакомых, 95%. А если москвичи-очкуны, а не мужики, так значит, надо это исправлять. Армия поможет». По сути, мужик правильно пишет. Я думаю, что в том же Белгороде наберется куча людей. И они не захотят отсиживаться в тылу. Им будет мало выполнения, как все это называется, милицейского функционала, полицейского, если быть корректным. Они захотят идти в бой. Ну, просто потому, что под угрозой их родной город. Их земля, их улица, их квартира. Мать, дочь, сын, семья. Это важные моменты. Я в этой связи полагаю, что и так называемые пролы сейчас с удовольствием, ну, может, и не с удовольствием, но откликнутся на этот призыв. Абсолютно в этом убежден. То есть те люди, которых называют глубинной Россией, сейчас с удовольствием станут под ружье. У меня в этом нет никаких сомнений. Все те всепропальческие разговоры, которые мы можем наблюдать в интернете. А я сужу, потому что вижу геолокацию из многих, даже вот в общем чате для сообщений наш. Я смотрю по геолокации. Тут вообще очень много сейчас сообщений самых разнообразных. Из всяких регионов России. И самые всепропальческие, они из центральных регионов. Москва, Питер. Есть из Екатеринбурга. Ну, понятно, Екатеринбург вообще... Екатеринбург вообще изначально такой город хороший в том плане, что там очень много людей, у которых есть масса претензий к российским властям. И я уж не знаю, с каким удовольствием они откликнутся на частичную мобилизацию, в любом случае придется, но тут же важно настроение. То есть на фронте сейчас и вообще вот на подконтрольных России территории не нужны люди, которые могут стать потенциальными вредителями. Нужны те люди, которые понимают, какие глобальные задачи мы сейчас выполняем. А задачи даже не просто глобальные, это, знаете, общие слова. Ну, то есть мы... Кто-то апеллирует к 90-м, мол, вот развалился Советский Союз, и ничего, Штаты нас не захватили, нет тут вообще ничего американского. Смотрите, вообще к этому моменту ничего не осталось, да и не было. И никаких фондов Сороса. Их все вытравили еще в начале нулевых. Так что даже если, кричат нынешние либералы-оппозиционеры, допустим, сейчас победит коллективный Запад, ничего не будет. Ну, допустим, будет раздраена страна на несколько кусков. Ну и что, будем жить дальше? Нет, не будем. Нет, не будем, потому что не было до этого в нашей истории такой опасности, что по улицам будут ходить украинские гауляйтеры, а они будут ходить в этот раз. И даже те люди, которые сейчас кричат о том, что пронесет, даже те люди, которые сейчас кричат о том, что держим кулачки за украинскую армию, таких много, кстати, опять-таки, в центральной части России, если они думают, что их пронесет, они ошибаются, под каток попадут все. Это не шутка. Поэтому частичная мобилизация, вот я сегодня сомневаюсь вот в том, что частичной мобилизации хватит. 300 тысяч человек – это как бы достаточно. Я думаю, что сразу надо было делать расчет на другие цифры, увеличенные, наверное, все-таки вдвое как минимум. Потому что те вызовы, которые нам предстоят в ближайшее время, а там идет речь о 600-тысячной группировке со стороны Украины и НАТО, тут нужны какие-то средства посерьезней. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Всего доброго, до свидания.
Темы дня.